Ну, у меня настроение хорошее. Но я просто такой человек, мне вообще такие сериалы не портят настроение. Я тебе говорил,
серьезно?
Ну,
нет, серьезно, да?
Нет,
я отходил от каждой серии полторы недели.
Я все наверное. Понимаю, все чувствую, ну, как бы нормально, но, например, тяжелее мне от «Коня Боджека». Потому что, понял, семейные вот эти все там ситуации, мне вот такое трогает.
Он тебя трогает, потому что в тебе отзывается лучше, да? То есть тебя каким-то образом отождествляешь с «Конем Боджеком»?
Я себя с «Конем» отождествляю, точно.
Не только ты, чего же говорить-то.
А здесь...
Да я сам от себя не ожидал, если честно, что меня так расплющит.
Прорвет.
Да. Но по силе эмоционального воздействия, конечно, литература тут всех прикрывает, потому что сам себе когда-то начинаешь эти картинки проигрывать в голове. Но я чуть позже расскажу.
Всем привет! Это подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона, как всегда, Жень Мацкевич.
Да, всем привет.
И Андрей Кулаков, это я, привет. Мы сегодня решили обсудить сериал «Чернобыль» от HBO. Колоссальной значимости явления вообще не только в сериальном мире, а и вообще в культуре российской. И сразу же, с самого начала, спойлер, все, что говорят о нем в интернете, что он отличный и качественный, и весь этот хайп, он оправдан. Это так и есть. Сериал просто бомбический.
Взрывной, да. Взрывной. В общем, неожиданно, да, как-то он выстрелил. Это был, как ты думаешь, это был хитрый расчет HBO? То есть заканчиваем одну огромную вот эту франшизу, гигантскую вселенную «Игры престолов», ну, вроде как бы, на время. И при этом втихаря выпускаем такую драму зубодробительную. Ты считаешь, это было...
Но они выпустили его, «Игра престолов» еще шла?
В нахлыст, да.
Да, сказать, пара серий, да?
Угу.
Я не думаю, что это такой расчет, потому что... Ну, смотри, они что, думали, были уверены, что «Игра престолов» у них плохая, и нужно как-то...
Ну, хоть один человек, мне кажется, там знал, что будет негатива очень много. Ну, хоть один точно знал.
Ну, может быть.
Ну, например, Кит Харрингтон, который чуть не расплакался на первой читке сценария, вот он прям, возможно, он догадывался, кстати говоря.
Он расплакался из-за нахлынувших эмоций или из-за того, что сценарий полное дерьмо?
Я не знаю. Думаю, нельзя. Дейенерис сползла просто. Эмилия.
От смеха.
Читаешь? Мне кажется, была какая-то смесь неловкости и не знаю чего.
Ну, неловкий смех, да, у нее был такой.
Защитная реакция. Ей прям не очень. Ну ладно, к черту, Чернобыль, обсуждаем «Игру престолов».
Чернобыль. Когда вышел трейлер, мне, честно говоря, показалось, что... Ну окей, пусть будет такой сериал, который я буду знать, что есть, и, наверное, не буду смотреть. Но таких много.
Угу.
Как-то меня не увлекло это все.
Я не могу сказать, что ждал, но уже по первому трейлеру у меня было ощущение, и оно подтвердилось после первой же серии, как будто из подсознания у меня образы вынули и вот сняли ровно такой сериал про Чернобыль, который я бы снял, не знаю, или который я бы хотел видеть. В общем, тут какое-то удивительное попадание произошло. Ну что, давай про эмоции, что ли, поговорим?
Я скажу сразу, я ничего подобного никогда не смотрел.
Угу.
Во-первых, я всегда избегал каких-то... Это не байопик, а как, ну, про события.
Угу. Историческая драма, да?
Исторических драм, да, про какое-то важное событие. Я их не особо люблю, как и байопики, честно говоря. И мне не хотелось его смотреть. Тут я посмотрел, и это что-то новое для меня.
Угу.
Тебе не кажется, что он уникальный во всех смыслах?
Я в таком жанре я видел, конечно, картины, но знаешь, почему, в чем уникальность для меня? В том, что это взгляд со стороны на нас, в общем. Это то, наша история, наша боль недавняя, там, вот, российская, советская история, которую снимают американцы с британскими актерами. И, возможно, это идеальный вариант был. Я, кстати, потом, после просмотра, я вообще-то на 100% уверен, что это идеальный вариант для нас был, поскольку... Мы знаем, что могли бы у нас снять вообще, да? Мы все видели трейлер вот этого предстоящего сериала на НТВ, где подполковник КГБ, значит, пытается предотвратить теракт, в общем, который ЦРУшники злые. То есть он пытается предотвратить аварию на ЧАЭС.
В исполнении Петренко.
Петренко. Я хотел бы спросить Петренко, ему не стыдно? Но он «Звезде» там играл, хорошее кино вроде бы. В общем, это просто... Как им не стыдно, я вообще не понимаю.
Вообще-то он в «Спецназ по-русски» играл.
Серьезно?
Нашим любимым. Сволочь. Там все играли.
Вот сволочь. Испортил нам только что сериал детства. Ну вот, то есть, я не понимаю, как на голубом глазу можно такое выдавать, такой продукт, потому что это вроде общеизвестный факт, ребята, что это наша авария, все дела.
Подожди, а вот про ТВ-шный сериал, не кажется тебе, что он только что быстро...
По-моему, очень, старый трейлер, вот в чем
очень
дело.
Просто трейлер выглядит как сварганенная только что работа и с еще не снятым сериалом.
Возможно, знаешь, такой, возможно.
Чтобы продюсерам показать, сказать, у нас есть, а на самом деле нет.
Он да, там, где он там свинцовые эти латы надевает поверх химзащиты.
Он еще там в камеру постоянно говорит, да. И как будто это похоже на...
На тизер даже, да?
Это какой-то даже на рекламная документальную промо. Передачу с канала «Россия».
Господи, как стыдно.
В общем, это плохо.
Да? Это очень плохо и не может быть хорошо в принципе. И мы все понимаем, там Тимур Каргинов, кстати, заметил, что хорошо, что не наши сняли, потому что они бы там любой героический поступок, они бы просто, ну, понятно, что сделали бы, да, из него. Вот. И так что это счастливая случайность. Там, давай скажешь несколько слов про автора этого сериала. Он сценарист, но не режиссер.
Наверное, кто-то, когда увидел анонс этого сериала, посмотрел на имя сценариста, на его послужной список и сразу же забыл про человека. Если бы я тогда посмотрел и увидел, что от сценариста фильмов «Очень страшное кино», там двух частей еще, что он какие-то
комедии... Он «Без чувств» снял, но «Без чувств» — это великая комедия, очень смешная, не могу. Я просто в детстве посмотрел, и мне казалось, что это эталон юмора, поэтому...
Согласен.
Да, «Очень страшное кино», «Два мальчишника», «Второй», «Третий».
Да, плохие продолжения, я считаю, хорошего «Мальчишника». Ну, это мое личное.
Мы с тобой обсудили, что «Очень страшное кино 3» — это топ, в общем-то.
Ну, это для нас.
Для нас. Но мы ненормальные.
Да, просто, как можно сказать, все это низкосортное кино. Не кинематограф, а развлекал его.
Да, ни он... одной драматической постановки у него было.
Да, он был полноценный комик, можно сказать, от мира кино, а тут внезапно выдал вот такой сценарий.
Угу.
Никто не ожидал.
На самом деле не внезапно, я думаю, что все, кто его знал, знали, да, потому что он по-моему, 5 лет работал, да, над этим, читал книжки.
Заметно, что работа колоссальная.
В подкасте он сказал, как все произошло, я не знаю, слышал ты или нет, в общем, все довольно прозаически, он гуглил там что-то в интернете, серфил, и...
Кто не знает,
наткнулся.
После каждой серии «Чернобыля» выходил выпуск подкаста, который вел, собственно, сам, да?
Да, они еще по длительности, как серии, в принципе.
Ага, и он подробно рассказывал о создании и о том, что не вошло. Я не слушал этот подкаст.
Я читал то, что «Медуза» писал, там еще какие-то выжимки.
Нужно, наверное, английский хорошо знать, чтобы слушать этот подкаст, у меня пока не получается. Ну, вот.
Ну вот, и в интернете он наткнулся на информацию про Чернобыльскую аварию и понял, что это тот же самый год, когда произошло крушение этого Челленджера. И он все знал про Челленджер, а то, что произошло под боком, тут буквально, ну, правда, на другом конце мира, конечно, но настолько масштабная, то есть планетарного масштаба катастрофа, и он ничего про нее не знает. И он стал просто читать, ему стало интересно, и он погружался в эту тему, он и понял, что это такой подвиг, который нужно рассказать людям обязательно. Вот. Поэтому это прослеживается. Он делал, ну, мне кажется, с огромным уважением, с просто бесконечной любовью к своим персонажам это он все делал, и любовью к русским людям, к советским людям, которые, значит, это все делали, несмотря на вот это героическое... Ну, в общем, понятно, да? Совершили вот этот подвиг. Поэтому, когда этот сериал обвиняют в русофобии, когда там что-то говорят, что это по заказу там, значит, Госдепа сняли, чтобы дискредитировать Росатом по какой-то непонятной причине, это, мне кажется, абсурдом и, конечно, свинством полнейшим, потому что так хорошо, я не знаю даже, как можно было, про историческую достоверность чуть позже, я думаю, скажем. Вот я только что ехал, и там Аня знакомая, она выложила пост, кто-то пишет, что я знал, что у нас вот есть какой-то там камень в честь ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Ну, какой-то мемориал. И он, какой-то пыльный камень стоит и вот всю мою жизнь.
Где? Где?
В каком-то городе российском, ну, не в нашем, да. И вчера появились на нем цветы впервые, там, не знаю, за 20 лет. Вот и, в принципе, все, да? Вот. И знали бы мы про Легасова? Ты знал про Легасова, да?
Я тебе скажу так. Я яркий представитель вот тех людей, которые ничего не знали. И Чернобыльская катастрофа для меня была с детства, ну, естественно, известна, знакома. И я родился там через год, без отклонений. Нет, наверное, радиация на меня повлияла немного. Я подкасты записываю.
Коммутация, конечно, какая-то. Ген подкаста образовался.
То есть я знал, что была катастрофа, и знал... А вспоминать о ней только начал после Фукусимы. А когда была Фукусима, страха какого-то не было. Ну, все схвачено.
Угу.
То есть я не знал, что тогда, в
86-м... Так люди и говорят, что все в порядке.
Так же схвачено не было, да, ничего не знал.
Ничего не в порядке. Если что, мы можем офф-топ, я могу рассказать про Кусиму, ничего не схвачено. Все очень плохо, это бомба замедленного действия, и это нам еще аукнется.
Да, хорошо, надеюсь, что нет. И...
Ну как нет, там уже в Норвегии рыб вылавливают, которых тоже радиоактивные изотопы есть в теле. То есть вода вот эта радиоактивная, которая там заполнена, она просачивается, попадает в воду Мирового океана, так что, к сожалению, так все без болезни не проходит. Вот.
Отдельный подкаст про Фукусиму.
Да ради бога, да.
Есть какой-то уже художественный фильм, кажется.
Ну, будем фильмами бороться с радиацией, короче.
От фильмами от НТВ радиации не победишь. Ну смотри, я ничего не знал, для меня было много сюрпризов. При просмотре я про большинство из этого думал, это выдумка, а много, ну это мы позже обсудим, каждое подробно. Все казалось действительно правдой.
Да, и насколько побудительный мотив сильнейший, да, чтобы изучать. Я вообще без остановки. 6 мая вышел сериал, там буквально через, может быть, не знаю, 7-го. Я не помню, когда я первую серию посмотрел, надо посмотреть у меня в канале. Ну вот, и после этого, как заведенный, вот целый месяц я читаю, не могу остановиться просто. Я не могу остановиться, я читаю про этих людей, я смотрю ролики, вот сегодня смотрел интервью с ликвидаторами, оставшимися в живых. Это, в общем, процесс, который невозможно остановить. Ты, ну... Как отец там говорит вообще, как классик сказал, душа обязана трудиться, потому что те эмоции, которые ты переживаешь, конечно, это какая-то микроскопическая доза по сравнению с теми страданиями, которые люди вынесли. Вот. И вот в этом главное достоинство сериала, мне кажется. Потому что я тоже, я со школы, я смотрел на уроке ОБЖ фильм документальный про Чернобыльскую АЭС. Все, на этом как бы мое образование закончилось. Посмотрев первую серию, я понял, что я вообще плаваю в теме очень сильно. Я прочел там статью на Википедии, статью на Лукморе, которую всем советую, она очень классная, подробная. Вот. И дальше пошло-поехало, в общем. Я читал. То есть, конечно, не помнил ни про Ильгасова, ни про кого, ничего не знал. То есть, я в общих чертах только себе представлял. И... Вот так вот.
Еще очень быстро эта трагедия романтизировалась в культуре очень сильно и стала такой более... Ну, знаешь, у некоторых больших трагедий человечества пройти должно, наверное, очень много лет, чтобы по ним стали снимать комедии. Я не знаю. Ну, я не суждаю там смерть Сталина, но фильм про Гитлера с Тайкой Вайтити скоро выйдет. И, наверное... Это шуткой.
Ну, с Гитлером там быстро подсуетились. В общем, великий диктатор Чарли Чаплин там во время войны сняли уже, там его высмеивали, ну, так что... Да.
Цензуры такой не было. Ну вот, а Чернобыльская авария, да, катастрофа, одно и то же в данном случае, она романтизировалась очень быстро. Пошло очень много, ну, во-первых, людей, которые туда просто лезли за эмоциями, еще до существования такого... интернета хорошего, как сейчас, сталкеры уже существовали, которые туда лазили. Попросту это сталкеры очень романтично звучит, на самом деле это мародеры были, по сути.
Ну, как правило, да, причем у этого есть очень негативные последствия, потому что ликвидаторы побросали всю технику, потому что она дико фанила, это все экскаваторы, тракторы, автобусы и прочее.
В последней серии есть кадр, где...
Да-да-да, есть поле, да, целое заставленное. Проблема в том, что потом украинские власти, они каким-то образом решили этот металл переплавить, потому что такой металл гораздо легче переплавлять, чем новый добывать, и его разбавили в определенной пропорции с нормальным незаражённым металлом, и с него стали делать... трубы водопроводные. Ну, я, конечно, там с дозиметром не ходил, но звучит дико, на мой взгляд.
Звучит дико.
И плюс мародёры, конечно, много очень металла оттуда вытаскивали и тоже всякое делали.
Да, растащили везде.
Ну, можно почитать об этом, там какие-то тарелки, по-моему, делали из этого металла, еще там что-то. Ну, тарелки для спутниковой связи.
Или да, что-то такое. Хорошо, я хотел привести к тому, что впоследствии еще игра про Чернобыль и про сталкеров по мотивам книги «Пикник на обочине» Стругацких сделала из Чернобыля вообще очень привлекательное место такое для художественной литературы, для кино и вообще, ну, вплоть до того, что совсем недавно при попытках снять сериал от ТНТ, сколько лет? Год 4 назад, ТНТ
Чернобыль, зона отчуждения.
Ага. Они, естественно, не думали о каком-то, что он, о чем-то серьезном, а сняли фантастический такой... Как я не знаю.
Ну да, я не знаю, что это, да. Ну вообще, потому что подвиг людей, он какой-то там, он больше 30 лет назад, он в прошлом, а когда тут так вплотную, в общем, смотришь, лицом к лицу видишь в этом сериале, я имею в виду, что люди пережили. Уже как-то не хочешь снимать вот эту фантастическую историю про голограммы Ленина, как в этом сериале от ТНТ, там вроде, вот это уже как-то не вяжется просто.
Я, кстати, сериал от ТНТ этот не смотрел, но наслышал, что для российского ТВ это, ну, вполне себе неплохо.
Я уже устал от такого, если честно. Ну, для российского, но мы же такие убогенькие, типа,
ну, что? Ну, он неплохой, я уверен. Хорошо. И про него так же говорят, но... Для особо серьезных зрителей, конечно, они скажут, что это.
Не, ну это просто повод был, да, там, как я понимаю, Чернобыльская зона отчуждения, там просто повод, место, где некие творятся паранормальные штуки. Да, да. Там, то есть, да. Никакого отношения не имеет к ликвидации. Я, знаешь, что потом, что ты скажешь? Я вообще об этом не задумывался, посмотрел передачу Пивоварова, которая называется «Редакция», может, ты видел.
Угу.
И ему попал в руки альбом мальчика, который, значит, в этих уже поздних 80-х, собирал вырезки газетные, посвященные ликвидации аварии. Ну, то, что писали в прессе советской. И там в конце даже значки есть. И вот он, и там обложка есть, альбом продавался, его можно было купить. Он для этого и был создан. Там написано, значит, ра-та-та, подвиг ликвидаторов, нарисованы какие-то эти машины, грузовики, которые цемент везут в направлении, значит, атомной станции.
Угу.
Такой красный альбом, тисненный золотом. Вот. То есть, он говорит, как это преподносилось. И как, ну, советская пропаганда работала, и, соответственно, люди относились к этому как к БАМу какому-то. Понимаешь, как какая-то великая стройка, какое-то дело. Люди, 600 тысяч человек там было, 600 тысяч ликвидаторов.
Это вот не только на детей работало, интересно.
Я не знаю.
Просто это...
Взрослые люди, конечно, они понимают, да, что там нам льют что-то выше. Ну вот, а неважно, вот этот мальчик там в 87-м, условно, году, вот он эти значки собирал там в конце, прикол-то они там, ликвидатору там, почетному.
Да.
Там...
Первая аналогия это с клястерами для стикеров, которые у нас были. Да. Mortal Kombat открываешь и вклеиваешь туда наклеечку.
Что-то в этом роде.
Также, то есть ты покупаешь книгу для сбора своих трофеев.
Да, я и подумал, что ты вот об этом хочешь сказать, потому что буквально там и года не прошло, и уже начали вот эту романтизировать эту историю, и люди отправлялись туда как на стройку века, вот, хотя больше уместно сравнение с войной, да, вот это была война того поколения.
Ага.
Война с радиацией только.
Ну, да? Я не совсем к этому хотел привести.
Я понял, да, я просто...
Потому что сейчас в сознании у людей в последнее время Чернобыль был как такая мистическая вещь, сказочная. Но, естественно, там никаких снарков, там, кровососов, как в игре «Сталкер. Тень Чернобыля», там не бегает.
Эх, да.
Да, там просто действительно, ну, ужасное зрелище, на самом деле. Да, и поэтому привлечено у нас было... Ну, почему его начали смотреть у нас? Наверное, ждали что-то не такого серьезного.
Почему начали смотреть? Я не знаю, потому что это наши
про нас сняли. Ну да, ты посмотрел трейлер и подумал, вот
вообще,
оно.
Я не понимаю, как они так сделали. То есть, уже на этапе трейлера было понятно, что какая-то невероятная скрупулезность в создании образа, значит, позднего Советского Союза, какие детали, халат там вот этой Людмилы Игнатенко, вот этот халат, вот эта химическая завивка, ну, это же, она же прям советская тетя, ну, вообще, то есть, это меня вообще сразу подкупило.
Последнее, что меня поражало, ну, совершенно не так, я думал, что сильнее всего, это подход к воссозданию эпохи в «Очень странные дела», где у них пространство комнат было, все полочки заставлены мелочами, и они действительно там все это собирали явно, ну, эпохи 80-х. Тут эпоха 80-х они создавали, но другой стороны, то есть для них это для них вообще...
Да, говорят, что в Мосфильме такого реквизита нет, то есть это вообще задача, абсолютно, да.
То есть свой быт они...
Знаешь, обвиняют сериал в том, что вот он как раз идеально воссоздает эпоху, но при этом за этими мелочами, за этими там мисочками, там эмалированными часами и там скатертями потертыми, значит, они какое-то вранье пропихивают, значит, про эту историю.
Хотели...
Я знаю прям таких людей, которые это пишут, что вот это неправда все. Ну, я не знаю, я ребятам этим советую прочитать, например, те самые расшифровки аудиозаписи Валерия Легасова, которые, значит, они есть в интернете, по которым, собственно, и отчасти поставлен сериал, например. Вот, ну и сравнить. Вообще очень много свидетельств, живых свидетельств эпохи, и чтобы такими бросаться за время, потому что это вранье. Конечно, там много очень было художественных допущений. Ну, потому что, опять же, если будете заметки, да, Легасова читать, поймете, что, ну, жизнь, она проще гораздо, и она не такая интересная.
Наверное, нельзя сказать, что много художественных допущений. Их как раз-таки не
я
много.
Я могу там перечислить, по крайней мере, то, что я знаю.
Да, но учитывая со всем масштабом, что там показывали, там их, наверное, немного.
По существу, ну, там... по существу вообще они не врали, мне кажется.
Да.
По существу не врали. Более того, думали, что будут однобоко как-то показывать... предпосылки аварии, что скажешь, что это так вот, это просто виноват были нерадивые сотрудники станции или еще там что-то. Нет, они постарались вообще-то вся достаточно объективную картину показать, потому что это вообще-то дела недавних дней, когда комиссия МАГАТЭ, которая там, не знаю, много лет расследовала все это дело, они пришли к выводу, что это все-таки конструкционный косяк. Вот, и это ну, место было достаточно удивлено. Кстати, этот товарищ Волков, который является в сериале автором этой статьи о том, что о конструкционных этих особенностях реактора, да, про аварийную, значит, заглушку, он реально существующий человек, это реально существующий доклад. Mm-hmm. И этого человека задвинули потом, по-моему, и вообще он типа научной деятельностью не занимался. То есть, вот, и мне будут говорить, что это вранье, ну типа, ну ребят. Что-то по поводу этих мутантов.
Да, ну насчет вранья просто даже люди, которые смотрели, ликвидаторы, которые смотрели, говорили, что да, некоторые вещи не так, но это же кино, и они все сами понимают, что в целом они говорили, что показано достоверно. Меня очень порадовали мужики, которые смеялись над тем, что там водка, да. Водку выдавали, и водку, говорит, нам мы только могли тайком под одеялом где-нибудь выпить, и, естественно, никакой водки, потому что была дисциплина строжайшая у всех. Меня особенно поразило видео, реальное видео, когда на крышу отправляли добровольцев, и они так строго с ними общались, они даже мне показалось, что спросили, когда спросили, есть ли среди вас те, кто не по собственному желанию, солдаты сказали нет, мне показалось, что им интонации дали понять, что вы не должны говорить, что вы не хотите.
Ну, я уже не могу судить.
Ну, да,
ну вообще, не ты солдат, человек подневольный, в принципе.
Да, и...
Но то, что было, не было, я думаю, недостатка в добровольце. Потому, вы знаете, там есть сцена, где нужно трех водолазов послать, чтобы откачать воду, значит, ну, понятно, да, там из бака. Да. Вот, и им рассказывают обстановку, они говорят, вы, типа, нас на смерть за 1000 рублей посылаете. Но, и потом, потом Щербина объясняет, неизвестно вообще в реальности, существовал, был этот разговор или нет. И они такие все становятся добровольцами. Насколько мне известно, вообще все были добровольцами изначально.
Такая довольно шаблонная кинематографическая сцена после... вдохновление, начинает по очереди вставать, я пойду.
Я Спартак.
Но по сцене было понятно, что если бы не три добровольца нужно было, то на трех бы там не остановилось, и они все бы...
Да, потому что в реальности что произошло? Они просили, каковы наши шансы, в общем-то, на что им, по-моему, Легасов говорит, что, в принципе, есть вероятность, что при открытии двери, в общем, вы умрете сразу. Они такие, ну ок. Вот так вот. То есть это в сериал не вошло. Это вообще-то вот так вот, в общем, да? Решили уж совсем.
Да, и вот по поводу этой водки, я как раз хотел сказать, что водка тоже романтический вымысел. Откуда он пошел? Я, кстати, хотел перед подкастом изучить, откуда пошла первая байка про то, что водка помогает от радиации, потому что в игре «Сталкер», опять же, в той же, там очень подробно и много об этом говорят, что водка снимает радиацию. Там
насколько мне известно, она просто психологически тебе очень помогает.
Она психологически, да и физически тоже. Если у тебя уже возникли какие-то боли или дискомфорт предстоящих болей, то ты водка, естественно, у тебя организм расслабится. Сосуды расширятся так хорошо, что ты как бы не будешь чувствовать, что у тебя поражение идет. И если оно небольшое, то почему бы не выпить, да, водочки?
Не знаю.
А
не
там в сериале показали это, ну, что им выдавали буквально всем. Водки, как он сказал, водки у нас много, пей сколько хочешь, нам типа ее дают.
Да. Я не знаю, откуда он это вычитал или выдумал.
И интересно узнать будет, ладно, это потом, если кто-то знает, напишите в комментариях, потому что неужели Крейг Мазин, сценарист, подумал, что это правда? Вряд ли, он же знал, он же разобрался в вопросе достоверно.
Ну, драматургически мне очень понятно, зачем это, но ладно, окей. Типа я не вижу особой необходимости в этой сцене, учитывая, что это неправда.
А что до достоверности, он разобрался в том, как вообще вся радиация действует. Много было вопросов, что таких предъяв, что не так все и не будет от радиации последствий, первые 5 дней ничего не заметишь. На самом деле, ну... Опять же, как и у тебя, я после каждой серии уходил в Википедию с головой, в интернете много всего читал. Интересно стало. Раньше я не задумывался, как работает радиация. Сейчас, да я уверен, что мы с тобой не одни такие.
Я не знал. Читатели, я знал название только. Лучевая болезнь, да?
Да, лучевая болезнь. Я знал, что она проявляется позже, и я знал, что выпадают волосы. Вот это как бы стереотип такой киношный был. Ну, лучевая болезнь.
Я ни черта не знал.
Вот. Про вот этот вот радиационный загар, гиперемия, которая ближе, ну, видимо, это капиллярная гиперемия, что ли, ну, ближе к коже, потому что...
Да, смотри, у тебя все это лопается и красная рожа.
Да. Это довольно такое явное
Да, ну, конечно, они очень ответственно к этому все подошли. Ну, если у кого-то есть сомнения в достоверности изображения стадий, да, лицо, протекания лучевой болезни, вот как раз я о чем хотел сказать, ну, скажу сейчас, почему бы и нет. После второй серии, когда уже ввели персонаж Людмилы Игнатенко, жена пожарного, который один из первых тушил, крышу.
Ее ввели
в первой части.
А с нее начинается.
Да, ее уже ввели, вот вторая серия. И мне присылает друг, Антон Федоров, мне прислал ссылку, говорит, видел ты, нет. Он присылает мне главу из книжки Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва». Вот. Это, по-моему, вторая глава, там какая-то есть небольшая главка и сразу глава. Это, значит, от лица Людмилы Игнатенко, записано с ее слов, самой, значит, Алексеевич. Mm-hmm. И она рассказывает вот это все дело. То, что она пережила. И там, кстати, описываются все стадии, которые ее муж прошел, да? Вот. Я не знаю, это невыносимо было читать. И я еще после этого посмотрел серию, она меня уже не особо впечатлила, потому что я вот ее словами, я вот это прожил через ее рассказ. Mm-hmm. Это было ужасно. Я, ну, не знаю, кому-нибудь из наших слушателей будет интересно. Разрыдался я дважды. Просто, ну, просто это нечеловеческое, это читать невозможно. Пережить это я вообще немыслимо для меня. Она и говорит, что это нельзя рассказать словами, это нельзя, ну, нельзя понять. Да, когда там человек разлагается заживо, там выплевывает свои органы, и она там, нося ребенка под сердцем, значит, там обнимает его. Ну, это вообще, конечно, ужас. Это самое для меня из-за этого, из-за того, что я прочел, была самая эмоционально, конечно, сильная история. Вот, мне стало очень важно узнать, как ее судьба сложилась. На самом деле, можно сказать, что некий хэппи-энд для нее наступил, потому что она все-таки встретила какого-то человека, у нее сын родился. Хотя, конечно, это практически невероятная была история. Вот, для нее. В общем, Мейзин точно читал книжку эту. Что хочу сказать. Потому что там не только эта сцена была, не только эта линия была, была, например, линия с отстреливающим собак. Хотя вот ликвидатор говорит, нет, там были только охотники. Ну нет, там солдат тоже был, он же написал это, он же рассказал. Она в сериале... с 500 людьми встретилась и записала, значит, их рассказы.
В сериале представлен такой момент, что уже солдат как будто бы не хватает, и прислали гражданского, чтобы он взял в руки оружие.
Так нет, он новобранец, по-моему. Ему повестку принесли.
Он сказал, я not military, да, я не солдат. И тот поворачивается к армянину или азербайджанцу, который с ними в палатке, и говорит, ну все, уже солдат не хватает.
Да-да-да.
Ну, спорный факт.
Он демобилизованный был. Там показали в предыдущей серии, как приезжает автобус, и всех, кто в доме живет, значит, всем повестки. Вот, это правда. Это правда. Вот, он не солдат, конечно, он только пришел на службу, вот его и служба. Да, он приехал на автобусе, дали ему ружье и пошел. Вот. Но формально он стал солдатом. Вот, конечно, кстати, да, про эти корзинка для трусов, так называемые. Свинцовые трусы. Лиз. Свинцовые трусы ликвидатор сказал, что надевали только те, кто на крышу шел. Что типа обычные солдаты не носили их. Ну, вот это не такой.
Хорошо, но это нам наоборот хорошо показывает, что
персонажа ходят... Бачо еще, кстати, скрывает по-своему. Он говорит, что это мой парень, теперь ему дали.
Ага, да. Дело в том, что вот если просто показывать солдат, которые ходят по деревням, там довольно-таки, ну, красивые деревенские пейзажи. Конечно, тут не с очень яркий зеленый цвет, тут более такая серая, фильтры такие серые.
Они пытались, знаешь, как будто к перестроечному кино приблизить по цветокоррекции. Прям вот выглядело как перестроечное кино
российское. Но в этот момент они там ходили, и они были под облучением до сих пор.
Естественно, да.
Да, и этого нам через экран не было, непонятно бы было, если бы не ввели корзинки для яиц.
Там поэтому... вообще гениально вообще показано. Радиация при помощи звуков, да, вот этих.
Потрескивание.
Потрескивание, да. Вот это нагнетание какое-то там, то ли эмбит, то ли что-то такое, какая-то электронная музыка очень своеобразная, да, нагнетающая. Музыка... Звуки, скрип, говорят, использовали, настоящий скрип дверей на той АЭС, на которой снимали. Вот, то есть там записывали звуки, вот эти скрежет. В общем... Радиация как будто бы материальной становится в этом сериале. Это очень круто, конечно.
Ну,
очень
здесь главный злодей определенно радиация. И это фильм ужасов, где радиация.
Ну, первая часть, потому что там первая часть. Помнишь, чем кончается вторая серия, когда вот эти добровольцы спускаются вниз в воду, и у них, значит, вопят дозиметры, вырубаются все из-за там того, что батарейки вырубаются. Фонарики, это просто, ну, невероятно страшно. Я ничего такого страшного не видел, по-моему, в жизни. Я просто там скукожился, съежился. Это, конечно, было...
Да. И вызывает паранойю такую довольно серьезную.
Да.
До этого о радиации я не думал. Конечно, встречались какие-то байки, может, городские легенды или случаи, которые мимо прошли, где, например, кому-то при ремонте квартиры замуровали там радиоактивный да, элемент.
Полоний, плутоний, да?
Да, и он отравлялся все это время. О таком я не думал, ну, даже после таких статей не переживал. Сейчас мне везде все фонит, я уже вообще...
Да, слушай, у меня тоже радиобоязнь развилась, и ты сказал, что у всех она. Ну, слушай, а много ли мы так знаем? Вот, например, никто же не знает там про маяк, но мы знаем про Чернобыль, но аварию на маяке, да, Кыштымская авария. Это вообще-то третья по масштабу в мире авария радиационная. Это тоже в нашей стране произошло, естественно.
Никогда не слышал.
57-й год, да. Но она была долго засекречена, и как-то наткнулся, то ли на Луркера наткнулся, то ли мне рассказал Яша, брат мой, а потом я уже наткнулся, прочел. Очень интересно, прочти, то есть... У нас на Красном Сорме была авария, и она есть в списке самых крутых, в плохом смысле, аварий в мире. На Красном Сорме, тут прямо. Потом я загуглил, я живу у АКБМ, конструкторское бюро, которое занимается разработкой и производством реакторов. Вот, у меня друг, кстати, занимается этим. И там была авария, 23 сентября, 16-й год, 7 человек пострадавших. Я думаю, а где... А я прямо живу, ну не знаю, в 500 метрах, может быть, чуть больше. Я думаю, а где я был 23 сентября, 16-го года? Где, когда была авария радиационная на АКБМ. Вот какого черта, да? То есть, вот да, это все под боком, это близко, мы просто не особо интересовались.
Что называется, да? Может быть, у людей в большом городе, где ритм такой, им нам нет дела, может быть, до этого, и мы не думаем, не задумываемся.
Нет дела, конечно.
Нет, и до того, что чем сейчас дышим, что сейчас облучаемся мы сейчас или нет, да, ты об этом не задумаешься.
Нет, я задумался, но лучше не задуматься, потому что чем мы дышим, там эти бензопирены в почве, которые... Я просто доклад в школе делал, и там эти бензопирены, эти продукты неполного сгорания бензина, они в почве превышают нормы в тысячи раз.
Ага.
И, то есть можно погулять просто вдоль... Это канцероген. Можно погулять вдоль шоссе и хорошо так накушать этих канцерогенов. Вот так вот прям прекрасно. А ты знаешь, чем занимаются канцерогены в свободное время. Их работа вообще-то, да, наоборот, не свободное, а рабочее время. Создавать раки в тебе. Понимаешь?
Ну да.
Так что лучше не думать, наверное.
Уехать в деревню. Влад, в деревню. Я тебя к этому веду. Мне кажется, что люди в городе большом, они пропускают мимо головы все это. А люди деревенские, они больше подвержены вот этим вот этой паранойи. Вот честно тебе скажу, у нас...
Серьезно?
У нас в Нижегородской области...
Они мобильными не пользуются, говорят, что ты принес?
Практически в каждом районе Нижегородской области есть городская, ну, провинциальная легенда, что у них якобы есть хранилище радиоактивных отходов. Я тебе точно скажу, я жил в Ветлуге.
Но самое смешное, что есть, ведь кое-где есть, да?
Кое-где есть, и кто-то где-то есть, и мы не знаем, мы не можем знать сколько, но в каждом районе есть байки, потому что я во многих районах с людьми общался, и в университете учился с парнями, общался из других районов, и я сам из Ветлужского района. С самого глубокого детства слышу байку, как рыбак,
могильник,
где-то
да?
там в лесу, на пруду где-то рыбачил, услышал вертолет, а потом что-то плюхнулось с неба в болото и затонуло. Якобы это был вот бокс с отходами.
Захоронили так, да?
Захоронили. И вот это деревенская городская легенда. Да, так что у нас паранойя по поводу этого была и есть у людей.
Да, не сравнить с японцами, конечно, да? Японцы вообще очень боятся всего этого дела.
Ну, их много, чего им бояться-то?
Их также чуть больше, чем россиян.
У них биороботов больше, чем у нас, которых можно отправлять.
Ну, кстати, даже, я не знаю, это ужасно звучит, но катастрофа была планетарного масштаба, да? Все знают про этот кориум, то есть вот этот сплав, вот эта лава, которая образовалась от расплавленного, в смеси расплавленного урана с бетоном тяжелым, да, вот эта гадость, это, точнее, с обычным бетоном. Вот она ползла, 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 и она могла попасть в воду, об этом рассказывает сериал, это было в реальной жизни, была вероятность того, что при соприкосновении с водой мгновенно она испарится, будет еще один взрыв, тогда уже все остальные энергоблоки тоже рванут, и тогда будет облако радиоактивное такого размера, что пол Европы просто выкисит хренам.
Там причем взрыв говорили, что...
Снесет Киев и Минск, вам даже, настолько сильно.
Там... Я вот цифры не помню. По-моему, сказали, взрыв больше мегатонны. Что-то такое. А это взрыв, насколько я знаю, который может земной шар, взрывная волна опоясывает. Как при Тунгусском взрыве, тогда было что-то около 5 мегатонн взрыв, он 3 раза обошел земной шар по кругу.
Взрывная волна. Неплохо.
То есть здесь могло снести не только Киев, а города рядом.
Да. Которые... Ну вот, и это катастрофа, понятно, да? Кто, что? Мы, это наша ноша, да? Мы, в общем, повинны в ней. Вот. Но и благодаря героическому подвигу советских людей она была ликвидирована. Так это, я подумал, что это хорошо, что это было в Советском Союзе, потому что, вот, по-моему, сам Мейзин сказал, что это, если бы это было в Америке, американцы бросили бы эти города, они бы, говорит, пару штатов бы просто зачистили и бросили на, лет на 5 в лучшем, а может и больше, просто никто бы не пошел туда, никто бы, ну, слишком, они такие индивидуалисты, слишком высока ценность человеческой жизни, но не в Советском Союзе, и поэтому это как бы одновременно и ужасно, и хорошо было. Вот такая амбивалентная история.
Про русских людей, то есть это устоявшееся давно мнение, такое еще со времен Второй мировой войны, про русскую отвагу, вот эту вот смелость очень русского согласен, человека. Абсолютно. И да. Здесь она показана, да. Ну, то есть он это осознал полностью.
Ну, наверное, герой там сплошь героический. Практически тот сказал, что нет плохих персонажей, там, не, как сказать, плохих, ну, ты понял, злодеев нету, кроме радиации. Вот, и парочки там каких-то партийных этих боссов. В принципе, всем сочувствуешь, и с большой любовью к людям, конечно, показано это все дело. Еще забавно, Сергей Доренко все время говорил, он говорит, русские это геройские дети, он говорил, что, ну, типа дети, потому что народ еще такой незрелый, а геройские, потому что лучше, говорит, с гранатой под танк, чем забор покрасить. Он говорил, если выбор будет, что ты, Серег, что сделаешь, покрасить забор или героически умею? Он говорит, я выберу, наверное, все-таки с гранатой под танк, потому что это как-то, говорит, более зрелищно и вообще, то есть в этом плане я абсолютно согласен. Это да-да-да, это все-таки черта национальная, да, героизм. Как Андрей Коняев сказал, мне очень понравилась фраза. Он сказал, что герои государству нужны, когда катастрофа. То есть, да? Обычным государству нужны герои. Понятно, да? Зачем жертвовать своей жизнью? Все должно работать нормально.
Если все атомные станции будут работать без перебоев.
Да, героизм, то, героизм не требуется вообще нормальной жизни.
Государство станет мягкотелым, если будет все хорошо.
А ты хотел, конечно, поехать? Вот ты же тоже играл в игры. Ты хотел, конечно, поехать в Припять, посмотреть, что там?
Естественно. Для меня зона отчуждения стала таким привлекательным местом. Ну, во-первых, я читал, зачитывался Стругацкими в детстве. То есть, место, куда нельзя и запрещено властями, военные охраняют, зона отчуждения. У них-то там в Пикнике на обочине не из-за техногенной катастрофы, а из-за непонятного космического, там, инопланетного посещения. Было. Но тем не менее, это круто. Все, запретный плод сладок, все хочется посмотреть. И когда
я ждал, что аномалии будут, какие-то пустышки там эти, которые будут летать, да, левитировать.
Да, и когда анонсировали игру Сталкер за много-много лет до того, как она вышла, это долгострой настоящий был. И уже выяснилось, что она будет в Чернобыле, и уже появлялось много там интересного про подробностей. Естественно, захотелось. Кажется, что там тебя ждет Сидорович, который скажет: «Сталкер, я тебя, я тебя спас», как он там говорил, выполнить для меня там задание. Ну, короче, это все очень, очень
привлекательно. А теперь, вот поэтому я спрашиваю, а теперь? Я тоже вроде бы хотел. Я читал, что там, в общем-то, туризм налажен, можно сказать, потому что там платишь определенное количество денег, там тур, можно на вертолете полетать, это самое дорогое удовольствие. Какие-то специальные люди раскладывают везде какие-то детские игрушки брошенные, знаешь, как там, ну, условно, к Парфенону, если ты поедешь, там будут везде камешки разбросаны, и каждый там второй турист, он подворовывает камешки, с собой увозит. Ведь камешки специально привозят там утром, целый там, не знаю, этот самосвал с этой щебенкой он привозит, потому что иначе бы так давным-давно уже весь Парфенон разворовали бы. Вот, камешки. Так и тут какие-то игрушки, какие-то штучки приносят, и все так тебя водят по таким местам, создают атмосферу. Вот, с одной стороны, вот это нужно держать в память, а с другой стороны, все, я полностью отказался от этой идеи абсолютно.
Ну, смотри, естественно, я до этого уже откуда-то знал, что там вполне себе живут, потому что традиционный фон во многих местах уже такой, в пределах нормы, и там можно жить. Но, например, для меня было совершенным там откровением, что вещи, которые лежат, они накопили и не отпускают в себя такой заряд радиации, что их лучше в руки не брать. То есть ты можешь ходить, даже заходить в дома их квартиры, которые в Припяти остались, это самое, наверное, страшное зрелище, покинутые квартиры.
Они, конечно, гораздо хуже стали выглядеть по прошествии 30 с лишним лет, да, потому что все, что можно было украсть, было украдено, и все обвалилось, и ты еще там все накручиваешь какие-то вот эти истории страшные.
Да.
Выглядит ужасно. То есть есть видеосъемка, 86-й год, по-моему, май. Я где-то наткнулся, но чуть не на Лотморе. Вот. Нет, в комментарии на DTF. И, в общем, там машины ездят по Припяти, снимают. Это чистый новый город советский, прямо блестящий. Белые здания, все в зелень утопают. Очень красиво. Припять сейчас – это просто кошмар какой-то, очень страшно.
Да, ну вот зайти посмотреть ты можешь, но прикасаться ко всему лучше. А это будет максимально соблазнительно, взять какую-нибудь игрушку из квартиры.
Как в стрип-клубе.
Да.
Смотри, но не трогай.
Да, ну там мародеры уже растащили все, что как бы. Там ну, уже все хуже и хуже выглядит. Дома рушатся, большие были, там какая-то гостиница обрушилась, школа два раза обрушилась, это все зафиксировано, это все замечательно. То есть там еще и опаснее становится в плане того, что ты, если ты обычный сталкер, который взял GoPro, камеру и хочешь канал себе на Ютубе развить, а таких каналов множество, и они все популярны, ну, сталкерство. Посмотри, люди ходят, они оставляют там
прямо камеры. Прямо туда, в Припять.
Да, они оставляют там камеры, они ставят на датчики движения, они, на зверей, которые подходят.
Но это не блогеры, это ученые здесь занимаются. Это, кстати, отрадно слышать, да?
Блогеры.
Тоже блогеры тоже так делают?
Пацаны, может быть, этот, эти люди ученые, но они, знаешь, это молодежь.
А что они хотят, мутантов убить?
Ну, там, я что-то видел, где парень оставил камеру под водой в каком-то пруду, чтобы увидеть, как рыба выглядит, и там, если мутации.
У него на самом деле, мутации есть, но они... Это, кстати, тоже открытия такие ужасные, которые благодаря этой катастрофе были совершены. Мутанты, они очень быстро умирают. Либо они вообще изначально не приспособлены для жизни, да, и сразу помирают. Либо они просто помирают. Они все точно никогда не могут оставлять потомство, поэтому не могут расплодиться новый вид мутантов. Просто они не жизнеспособны. Вот. И эти гены вымываются сразу. Так работает эволюция. Мы можем прям глазами посмотреть.
А если адамантиевый скелет?
То есть, знаешь, в течение 30 лет можно было наблюдать. Если кому интересно, как выглядят эти мутанты, то на Рукмаре огромная есть категория фотографий, скрытая под этим, как там называется, анкад, да? Вот. Чтобы не пугать сразу человека, не травмировать, огромное количество фотографий всяких страшных.
Ну, которые вот я не рекомендую смотреть.
Абсолютно, да. Я там посмотрел, бегал, такой класс, здорово.
И как
здорово.
И сериал, честно говоря, впечатлительным, особо впечатлительным людям, я бы не советовал смотреть. То есть, мне там пишет знакомая, я посмотрел сериал на ночь и первую серию, потом всю ночь не спала.
Я все смотрел страшно. На ночь.
Да, я все смотрел на ночь, я не такой в этом плане впечатлительный, ну...
Нет, я тоже, но книжка, вот, по крайней мере, то, что это совсем другое. Это совсем другое. Это вообще просто берет жилы, наматывает на кулак. Вот так вот. То есть сериал, конечно,
не. Слушай, наверное, но сериал очень красивый все-таки. Оно тебе оно правдиво было, и ты читал, конечно. Как было, и это слова человека, который это все рассказывает. Сериал это актеры.
Художественное произведение. Художественное
произведение,
да.
И оно больше. Ну почему оно нам понравилось? Потому что он по-своему красиво,
эстетика своя, здорово,
интересно,
да?
И на персонажей, и на актеров смотреть, и на события воссозданные. Все это привлекательно и для глаза, и для слуха было. А книгу почитаешь, у тебя такие образы появятся.
Согласен.
Вот опять же, если я играл в «Сталкера» когда-то, и там бегал по компьютерной зоне, да. Ну, меня не особо увлекало, потом выходили серии книг, вот этот «Ширпотреб», «Сталкер» про зону, я из них штуки 3-4 читал. Вру, наверное, десяток.
Да, все читал.
Все невозможно прочитать. И это погружение больше обеспечило. Ну, как любая книга.
Понятно, да. Тем более, уже мир так представлял себе.
Да.
Очень красиво снято, черт подери. Я просто... Очень много кадров было. Красивых, построенных с точки зрения пиратской работы. Просто очень здорово. Какие-то советские эти... учреждения и вообще просто какие-то помещения, они заиграли новыми красками, определенная эстетика в них чувствовалась, да, даже библиотека какая-то советская или просто какой-то там НИИ или еще что-то, это было в этом, что было. Вот. А по поводу актеров, наверное, стоит сказать, да, что актеры топ. Актеры топовые. Круто. Как здорово сыграно, без клюквы, я имею в виду, без акцентов было. И актеры все очень хорошие. Я не знаю, мне очень понравилось.
HBO вообще, оно не скупится на сериалы, на свои, и эти мини-фильмы, я бы назвал это все.
Да. Да. Скарсгард сказал, что это кино разрезанное просто на 5 частей. Я, в принципе, согласен. Я поймался на мысли, что я все время говорю фильм, когда говорю. Я говорю, это фильм.
Да, потому что сериал, оно, даже у слова сериал есть какой-то немного уничижительный такой.
Ну, раньше так было, да, по крайней мере.
Ну, есть, потому что сериалы раньше были 25 серий, да. И в каждом сезоне
па-па-ба-па, это... Па-па-ба-па, Чернобыль! Па-па-ба-па...
Да, и... А тут, конечно же, все это выглядит как кино, и каждая серия была для меня как отдельный фильм, а не серии-то действительно были сняты... Каждая со своим отдельной аркой и сюжетом интересно. Конечно, сериальность присутствовала тоже, особенно клиффхенгер в конце серии, когда
ничего не говори.
Потухли фонарики.
Ты бросился читать в этот момент?
Да, я бросился читать. Нет, я бросился включить следующую серию, а там.
Серьезно?
Да, я с опозданием смотрел, а там клиффхенгер этот не оправдался. Они просто достали запасные фонарики и пошли дальше.
Нет, они жучки достали. Ну, помните, да. У тебя был в детстве, да, который динамо-машина.
Сейчас
есть жучок.
Да.
Сейчас мы останавливаем подкаст, идем жучок смотреть.
Это фонарики, ну вы помните, если смотрели. Уже посмотрели, да, которая нужна там динамо-машинка такая, ты должен накачивать рукой заряд, и тогда лампочка горит. Собственно, как динамки мы ставили на велосипед в детстве. По такому же.
Мне вообще казалось чудом, как это, нет энергии, я так делаю, и он светится офигенно.
Да, вот это я не знаю, мне кажется, я как-то в сторону зла изображаю, что я уже много минусов сказал сериала. Там есть, если даже есть минусы, ты это просто подмечалово, которое ты потом... Оно все меркнет по, да, по положительному качеству. Это абсолютный топ. Это 10 из 10, это 20 из 10. Можете... это 20 тысяч рентген из 10.
Ну да. Ну там этот Сапрыкин заметил, что он говорит, нет, в Туле не было шахты. А тут, короче, приезжает министр угольной промышленности в Тулу. Им говорит, что и эти шахтеры, есть видео, они действительно не похожи на гномов и не похожи на орков черных. И они вообще обычные советские люди. Там кто-то инженер, кто-то строитель, mm-hmm. кто-то шахтер. Вот. Не голые они, в принципе. Вот. Действительно, там было жарко. Есть ролики с ними. Это было художественное привлечение. Ну как это мешает просмотру? Как это смещает ли это каким-то образом сильные акценты? Я не думаю, что...
Я придира такой, меня немножечко смутила пафосность шахтеров, они были как супергерои.
Да, и... ну это круто было.
Мне захотелось посмотреть спин-офф про шахтеров, которые на службе добра там спасают, ездят на вызовы.
Да, я еще спросил тебя, а много ли ты сможешь вспомнить фильмов или сериалов, где настолько крутыми показаны русские персонажи, но они охрененно крутые, да?
Да.
Охрененно крутые. Этого абсолютно не было. Люди, которые там вот как раз инженер какой-то посмотрел и смеялся, прям искренне смеялся, когда они хлопают, значит, этого министра угольной промышленности, говорят, теперь ты настоящий угольный министр.
Это забавный момент. Это...
Он говорит, что это же бред. Он много просмеялся, потому что какие автоматы? Он говорит, все ходили в спецовках, никого нельзя было отличить. Где там партийный руководитель, где министр, а где просто какой-то работяга. Все одинаково одеты, никаких автоматчиков не было. И он, ему показался это, ну, типа, ну, кек. Вот. Причем они в основном все очень положительно оценивали. Они говорили, либо это очень хорошо, да, достоверно, либо это... Так хорошо, что я не буду смотреть просто-напросто, потому что не хочу это переживать. И был один вот мужик только, который сказал, что это все по заказу Запада. Ну ладно, пока, короче.
Ну, слушай, эти автоматчики действительно, ну, комично выглядят.
Но выглядят круто.
Снующие везде стоящие сзади автоматчики у каждого. Там директор атомной станции, да, Брюханов. И везде его сопровождают два автоматчика.
Да, он спит даже там,
он
его охраняет.
Да, Советский Союз в данном случае выглядит как Корея Северная.
Да, ну понимаете, что это американец написал, да, вообще. Причем с любовью персонажа, который горел до идеи, хотел рассказать про этот подвиг людей всему миру. Да? И вот американец по каким-то там бумажкам, по отрывкам, и опираясь на свои представления о том, как выглядел Советский Союз в 80-х, ну да, вот он так видел это.
Да.
И водка, видимо, оттуда же растет.
Уши
водки.
Возможно. В тот момент, когда Акимов, он главный инженер, да, был? Или...
Ну, вот он на той смене был, да.
Да. Он приказывает, ну, что-то делать своим подчиненным, они понимают...
Погоди, ты про Дятлова говоришь?
Ой,
Акимов это в очках, да, который занимался...
Да, я про Дятлова, ага, извиняюсь. Дятлов приказывает, орёт на них, и он... Вот серьезно, он заслуживает от каждого из них просто получить по хлебальнику в тот момент. Но они, понимая, что он предлагает им херню сделать, они боятся его, они настолько боятся увольнения, они боятся попасть под...
Ну, все понятно. Ну, он да. Там это вообще прямым текстом проговаривает, что вы не будете работать ни на одной больше станции.
Да, и... Настолько, то есть, там дисциплина и страх, это все показано. Ну,
да никто не спорит. Те, кто посмотрели, было. Люди, да. Не нашего возраста, понятно, что мы не помним Советский Союз. Вот. А те, которые застали прекрасно, да, времена и брежневские, и горбачевские, они говорят, что атмосфера вот этого совка позднего, вот эта атмосфера страха или лжи, она вот идеально, вот это уж точно прям идеально передано. Это как раз главный злодей, собственно, да.
И вот к этому автоматчики, они...
Добавляют, да, объясняют.
Они человек, который не прочувствовал, человек из Европы или из США, который будет смотреть на Советский Союз, который не прочувствовал всю весь страх, который не понял, почему никто не панжоку не дал этому Дятлову. Да, они, вот увидев этих автоматчиков, поймут, что там дисциплина была строгая.
Да, можно спорить, конечно, относительно многого. Там вот есть и книжка Дятлова, по-моему, даже. И вот есть фильм, точнее, не фильм, а часовая запись его интервью, точнее, рассказы, где он рассказывает свою точку зрения. Но, в общем-то, как-то факты все-таки складываются в картину, что он там многократно нарушал вот этот регламент проведения эксперимента. И, в принципе, иначе быть не могло, потому что этот эксперимент вообще, в принципе, разыгрывает нештатную ситуацию. Ну, в общем, ладно, с него я не думаю, что ответственность каким-то образом кто-то будет снимать. И тут дело не в сериале. Просто ну, почитайте, пытайтесь разобраться, и, может быть, у вас это лучше получится, чем у комиссии МАГАТЭ. Вот, короче говоря... Вот такой персонаж. Я, если честно, вот ты же тоже чуть-чуть посмотрел в интервью. Он производит человека, который просто уже поверил, как ты сказал. Да, это твои слова, да?
Да, который настолько много... Ну, как люди, которые много лгут, начинают верить в свою ложь. И он настолько много высказывал свое мнение, что он не виновен, что он делал все не так. Он уже сам начинает в это всё, верить.
Да, ну, иначе... Я бы с ума сошел, если бы, да, не поверил в это, что я правильно все делал. Кстати, ужасный факт. Ужасный такой факт. Как раз Акимов, как вот в очках с усами персонаж, который непосредственно подчиненный Дятлову выполнял эти приказы, он там в сериале говорит неоднократно: мы сделали все правильно, мы сделали все правильно. В реальной жизни, кстати, в больнице он тоже сам повторяет, это, он это как мантру повторял до самой смерти, просто одну и ту же фразу уже значит, уходя в небытие, он повторял эту фразу: мы сделали все правильно. Потому что иначе с таким вот как непонятно, как жить, да?
Еще вот люди из того времени, которые смотрели сериал «Чернобыль», подтверждали, что абсолютная правда, что там все спихивали друг на друга вину, и этот момент, он так четко показан, просто он даже немножечко карикатурный, в него не веришь, но говорят, что это правда. Как только Брюханова и Аким, Фомин, да?
Инженер как раз.
Да, их арестовывают, и они оба начинают кричать: это все Дятлов, это Дятлов, а мы не виноваты.
Сразу. Это было в жизни.
Это, да, и в реале этого, может быть, не было, но говорят, что тогда они все друг на друга спихивали.
Ну, а как раньше, да, конечно. Я не понимаю. Мы же все-таки живем, ну, в похожей стране. Название сменилось, да. У нас, в это легко поверить, по крайней мере. Вот что я могу сказать.
К актерам мы хотели перейти. Состав актерский блистательный, как всегда у HBO. И он на этот раз даже звездный. То есть, если в каких-то проектах это HBO, люди становятся звездами, когда у них снимаются, говоря про ту же «Игру престолов», здесь у нас реально звезды. Тот же Легасов уже...
Я не помню, к сожалению, как актера зовут, причем я его очень хорошо знаю. И в «Мэд Мэн», и в «Терроре» главная роль у него. И ты помнишь, как его зовут?
Я только что это помнил.
Зря спросил, да?
Да. И Щербина, исполнение Стеллана Скарсгарда, у них вся эта звездная семейка, все его сыновья, прекрасные актеры, красавчики. И он, раньше-то он был по молодости не таким суровым пожилым дядькой. Тут у него потрясающе выходит именно быть... внушающий.
Веришь.
Да, он внушает.
Причем Щербин не совсем таким был в реальной жизни. Он был все-таки инженер, он же практически он заместитель председателя Совета министров СССР и вот по энергетике. И он, короче, разбирался на самом деле, как реактор работает, и более был все-таки интеллигентный человек. Но вот Легасов сам пишет, можно прочесть вот в этой, ну, точнее говорит, а это расшифровка его аудиокассеты, что как же повезло, что был Щербина. Какой он был, как он быстро все решал, какой он был понимающий, крутой чувак. То есть, на самом деле, вот он очень позитивно. Видишь, партийный функционер, но о нем вот так вот он хорошо отзывался.
Да,
Джаред Харрис, ну, черт подери, как я мог забыть, да? Джаред Харрис. Эмма Уотсон, Эмили, понял.
Ага.
Играет хомюк, несуществующий персонаж, который имперсонифицирует целую группу ученых. Причем есть фотографии, даже, по-моему, в сериале само. Большая компания ученых, много ученых работало над этим. Но она вот одна, заменяет всех тут. Вот.
Причем многие говорят, что именно сделали женщины этого собирательного образа и воплотили его именно в женщине, из-за того, что это дань современным тенденциям и моде на феминизм. Но Крейг Мазин сам говорил, что он хотел этим показать, не знаю, он ли, либо просто вся авторская группа, ну, шоураннеры, этим показать, что у них там до сих пор восхищаются, что в Советском Союзе было среди науки много женщин.
Не везде было много женщин. Давай, справедливости ради, нужно сказать, что Советский Союз был одним из первых вообще государств, которые добились равных прав для женщин куча-куча сфер, да?
Да, то есть, понятно. И так получается, что ну, мы одни из первых, и вроде как мы для них пример такой были.
Ну, и вот ну это... в общем, тут я ничего не буду говорить, по-моему, так и есть. В общем, по-моему, так и есть, в советские времена женщины были гораздо более равны.
Ну, вполне было нормально увидеть женщину.
Женщину-ученую.
Персонажа да, этого женщины, да.
Единственное, что в высшем руководстве страны не очень много было женщин. Я тоже вопросом этим интересовался. Мне было интересно, много ли было там министров, много ли было вообще в ЦК. Ну, не очень. Но что касается всех остальных уровней, это было обязательно.
А ты заметил, что в последнее время не стараются искать похожих людей? Раньше такая была мода, 80-90-е, если на личность какую-то брали очень похожего актера, иногда это даже было в году в ущерб шло актерской игре.
Да, Кристиан Бейл такой, что так можно было?
Да, а сейчас просто, ну, Дик Чейни, он же совершенно не так выглядит.
Ну, но он все же поправился.
Да, 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 да. А, также и здесь для меня было поразительным только вот эта троица, которых судили, Брюханов, Фомин и Дятлов, они крайне были похожи, ну, потому что у них какие-то отличительные такие, очень, это очень яркие такие личности были, колоритные лица, да. А вот Щербина и Легасов, я бы не сказал, нет, что вообще... у них даже типаж не схож был, да. И да. Тут что там говорить, Горбачев совершенно не похож на Горбачева.
Мы же все знаем, как говорит. Да-да-да-да-да. Он так говорит, ребята, да-да-да. Как в пародии. Короче. А по поводу актеров. Во-первых, там очень много было, я заметил, актеров из «Игры престолов». Ну и вообще, просто тире популярные британские актеры. Ты заметил?
Британская коммуналка это называется.
Заметил, да?
Дело в том, что я посмотрел очень много сезонов сериала «Доктор Кто», и это, ну...
Обойма, да?
Там снимались все, так как там каждая серия — это новый сюжет, и поэтому там каждая серия — новые персонажи, всегда, а их помногу. То есть все британские актеры, я их везде уже подмечаю.
Ну, вот.
Есть такой мем, очень люблю, когда у кого-то в шоу Мартин Фриман, по-моему, у Грэма Нортона или у кого-то рассказывал, что когда-то я был единственным актером в Англии, который не играл в Гарри Поттере. Я, говорит, как дети из романов Оливера Твиста стоял у окна, смотрел и ждал, когда придут меня взять. Да. Также и вот это «Игра престолов», в которой все снялись, вся британская коммуналка. Кого ты здесь увидел?
Я вообще не ждал. Последний сцен там прокурор. Хлобысь, это Руси Болтон, например. А-а-а. Потом там был какой-то мейстер, который какого-то старого партийного функционера играл. Я не помню, как мейстера звали.
Из Винтерфелла мейстер, да. Старенький.
Заметил я Мармонта старшего, который Шахтер, по-моему, играл, если не ошибаюсь, одного из. Но там потом был генерала Тараканова играл какой-то дядька, который просто я видел его уже. Ну, он много играл.
Слушай, да, Таракан. Слушай, он такой бодрый сейчас. Я посмотрел с ним интервью.
Ты тоже Пивоварова смотрел, да, ведь?
У Пивоварова точно с ним были, да,
был интервью. Да, интересно. Ну, там, видишь, по-разному оценивают. Кто-то говорит, что вот он преступник, там, ребят там отправил там с флагом или еще, или просто молодых ребят, там, 18-летних новобранцев отправил на крышу. То есть, а кто-то говорит, что, ну, нет, вот генерал, крутой мужик. Ну, очень-очень сложная ситуация, чтобы какие-то однозначные такие оценки. По поводу актеров, я, знаешь, что хотел сказать? Во-первых, вот этот мультикультурализм советский, как был понят авторами и показан. Вот я имею в виду сцене, где там есть вот этот Бача, есть армянин, не помню, как его зовут.
Азербайджанец?
Да-да-да, два-два.
Да, а Бача, он кто-то другой.
Я не знаю, кто он, не знаю. Вот, и прям британские актеры играют. Ну, черт подери, вот там, не знаю, вылитый азербайджанец же он, да? Прям вообще супер похожи.
Они же похожи были. Причем на фильмы про Отечественную войну, которые мы снимали, вот где показана мультикультурность Советского Союза, и они были похожи, они как будто вынуты из русских фильмов.
Не, ну вообще это было круто, вообще прям супер. Не знаю, прям уже была полная иллюзия, что это наши люди советские, а это британские актеры.
Этот парень, между прочим, тоже, ну, его я много где видел. Я, естественно, я не знаю, как его зовут. У него очень своеобразное...
Из Дюнкерка?
В Дюнкерке он, да. Там погиб он на лодке, этот мальчик. Молодой и подающий надежды актер британский, его еще много где увидите, сейчас после Чернобыля в особенности. Да, но у него уже контракт подписан на главную роль в экранизации комикса «Y. Последний мужик», и, скорее всего, это ему даст такой хороший. Я надеюсь, неплохо, если неплохо. Не закроется после первой серии, как да. «Болотная тварь».
Видишь, люди-то не так сильно отличаются. Видишь, ты делаешь топовой британской актрисе белые блондинские кудряшки, там, это перманентную химию, надеваешь ее, одеваешь ее в халат, и все, это советская женщина. Или ты берешь этого паренька, какую-то молодую восходящую британскую звезду, и все, он через несколько минут, это Вася уже какой-то. Просто очень похожий, не знаю, очень похожий.
Вот еще одна как раз женщина, актриса, это вот жена этого пожарного, она, я ее до этого видел в «Табу» от BBC, она играла такую центральную довольно-таки роль, ты помнишь ее там?
Потому что я не смотрел «Табу».
Все понятно, я особенно рекомендую «Табу» всем посмотреть, что, я думаю, можно бесконечно
говорить. Абсолютно точно. Учитывая, что я месяц читал там всякую всячину, и все это перевариваю, и продолжу читать. Я сейчас на середине заметок Легасова. Вот, обо всем об этом. Так что можно обсуждать долго, но я думаю, что...
Мы с тобой не умеем коротко говорить.
Вообще нет. Сейчас, извините
когда...
нас.
Да. Сейчас, когда запись закончится, мы вспомним очень много, что не сказали, а хотели очень. И вы все это сами давайте в комментариях.
Да, у нас есть тайный подкаст, второй мы не записываем, потом просто 3 часа после подкаста говорю, а еще вот это не сказали.
Кстати, хорошая идея это все записывать и на Patreon выкладывать только платным подписчикам. Если кто-то согласен ставить $1 за такое, то мы будем продолжать.
Наши родители.
Да. Ну все тогда.
Да, спасибо, что дослушали, ребята. Всем пока.
Да, смотрите сериал «Чернобыль». Пока-пока.